беседы с подкрасом.
Почему я счастливый такой? Каждый день рождения. Никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удок косяк.
Добрый вечер. Понедельник, и как всегда теперь по понедельникам в прямом эфире радиопередача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы наших передач заявлены во множестве моих книжек, телевизионных и радиовыступлений, в интервью. Это взаимоотношения человека с самим собой. Это взаимоотношение человека с миром, в основном взаимоотношение человека с миром людей. Его существование внутри этого мира – это наша душевная, духовная жизнь и наше душевное и физическое здоровье. Сегодня за пультом Александр Цой. А ко мне на тренинг, который состоялся пару дней назад, ну, собственно, в эти субботы, воскресенье, приехала Мария Геннадьевна Фетисова. Это генеральный директор одной из московских киностудий. И она захотела взять у меня некоторое интервью прямо в эфире. Ну вот, и вместе со мной сегодня гостем передачи является Мария Фетисова. Мария Геннадьевна, мне привычнее вас так называть, я буду иногда и так. Мария Геннадьевна, есть ли у вас ко мне вопросы сейчас? С учетом жары, с учетом кондиционера и того, что зеленый горошек мы не купили.
Нет, сейчас у меня нет вопросов. Жара как-то меня утомляет, но зато вот вечерние и утренние часы чувствуются острее. Как-то
острее по сравнению с чем?
По сравнению с тем, как это бывает в прохладные дни, ровно, ну вот, когда погода более, менее интенсивная.
А что для вас вот это ощущение остроты и что это за острота?
Ну, мне легче дышится, как-то. Я лучше чувствую окружающие, мне лучше думается, как-то больше острее взгляд.
Ой, как здорово. Я лучше пишу в дождливую погоду. Лучше пишу в пасмурную погоду. Мне напоминают, что я должен сообщить телефон прямого эфира 279-00-39. Нам можно звонить 279-00-39. Телефон прямого эфира. И в самом деле, это вообще-то надо проверять, но оказывается, что погода влияет на наше состояние. И вот сегодня получилось таким образом, что ко времени прихода сюда мне казалось, что у меня уже ни одной мысли в голове, хотя после вчерашнего тренинга я... А можно вас спросить, раз вы мне не спрашиваете, можно вас спросить, что для вас этот тренинг? Стоило ли из-за него ехать вот из Москвы сюда? Марафон это называется, два дня в одном клинике.
Это, безусловно, стоило, потому что это ситуация, которая обнажает конфликты, внутренний конфликт, сложности взаимоотношений, они становятся заметнее в...
Заметнее в смысле больнее или заметнее в смысле понятнее, в чем суть?
Понятнее, в чем суть. И у них, у марафона такая интенсивность, в которой ты, ну, включаются какие-то ресурсы внутренние, и они работают более интенсивно, ну, острее ощущаешь ситуацию из-за того, что время спрессовано, воздух более, что ли, плотный, как-то вся атмосфера, она требует больше включенности, чем порой это происходит в обычной жизни, где можно за заботами, ну, что-то пропустить или отвлечься.
Вот вы своим незадаванием вопросов мне, тем не менее, вывели меня вот на одну из тем, о которой я хотел разговаривать в сегодняшней передаче, еще до того, как знал, что вы сюда придете. Вы помните круг, в котором оказались весьма впечатлительные люди? Люди, которые столько, сколько себя помнят, жили в боли. То есть люди, которые не помнят времени, когда вот было совсем так вот беспроблемно и вдруг свалилось, а вот в котором... И он высветил какую-то очень ясную, интересную мысль, идею, вот вы говорите, высвечиваются проблемы. Сидели в кругу люди, которые ощущают себя ранимыми. И которые, я об этом уже писал, и которые в силу своей ранимости мнят, что надо защищаться. И стараются избежать чрезвычайно травмирующего конфликта. Даже в еде эти люди очень часто, когда едят окрошку, они выбирают вот из нее чего-то, где уже от окрошки ничего не остается. Эти люди все время себя берегут. А я вспомнил во время этого марафона реплику одного моего товарища, тоже врача. Мы сидели втроем, курили в тогдашнем моем кабинете. И я очень всерьез с одним из этих людей начал о чем-то разговаривать и спорить, высказывать какие-то свои соображения. А другой из моих товарищей, который похож на меня способом восприятия, переживания, очень подвижный товарищ, тоже на то время главный специалист в своей области, он говорит: ты что на него прешь? Я говорю: а что? Я знал, что тот, с кем я разговариваю, умница, с очень подвижным умом и весьма эрудированный человек. Он говорит: ты посмотри, сколько у него мышц. Я говорю: ну что, тот сам здесь боксер при всем при этом? Вот. Я спрашиваю: ну и что? Идея та, которую я вот в этом марафоне вспомнил и понял, она не моя идея, она вот идея того, вот третьего нашего собеседника. Он говорил: он же в жизни... Не так. Он говорит: мы с тобой больны с детства. Мы не помним времени, когда нам не было больно. При этом этот болеющий человек, мастер спорта, конного спорта, верхолаз и так далее. Я тоже, в общем-то, везде достаточно подвижен и на последних местах. Вот. Мы с тобой больны с детства. Нас каждая мелочь ранила. Мы замечали любую шероховатость, и мы уже привыкли жить в боли. Мы не знаем существования иного, боль нас уже не приводит в растерянность. А он замечал только бугры. А ты на него наваливаешься со всей своей дифференцированностью и сложностью. Он же тебя не выдержит, он сломается. Вот в этом кругу я вдруг увидел, что сидят люди, которые очень рано, в силу какой-то разных причин. Неумение защититься, перед поручением себя другим, в силу просто в силу какой-то особой впечатлительности. Но по самым разным причинам эти люди очень рано живут в трудности взаимоотношения с собой, в трудности отношений с другими. Эти люди живут в постоянной необходимости преодоления. Преодоления каких-то для себя проблем. То есть они фактически к трудностям общения привыкли, но они этого не знают. И не зная этого, они берегутся, как будто они сверхранимы. Они сверхранимы, но они сверхзащищены. Вот мне сегодня почему-то... Вот мне сегодня хотелось как-то обратить внимание, те, кто нас слушает, ваше внимание, вот на эту вещь. Это получается так же, как с ребенком. Если ребенка кутать, то он чаще болеет. Он становится уязвимым. У вас есть ведь...
Да, вы знаете, родилась еще вот воспоминание такое, прям ассоциация, когда женщина забеременела, и первые вот разы, когда она приходит к врачу, еще в полной растерянности, ей врач говорит: вы себя носите как хрустальную вазу. Ванну нельзя принимать, двигаться нельзя, бегать нельзя. И женщина, вот я помню это первое ощущение, когда ты готова вот поверить в это и себя сковать вот якобы какой-то, и хорошо, я не знаю, каким образом, но я вдруг поняла, что я все могу, что я хочу. И вот в беременности мне было, я занималась и йогой, и плавала, и купалась в ванной столько, сколько хотела, и это нигде не нарушило. Хотя врач продолжала настаивать на том, что вот носите себя. А многие, вот, ну вот я знаю подруг, которые в это погружаются, и дальше как будто они ломаются от этого. Они начинают действительно, ну, бывают сложности, возникают только из-за того, что он, ну, вот, поверил.
Да, вы москвичка, да?
Да.
Мария Геннадьевна, и вы выбираете врача, и вы, наверное, приходили в частную клинику?
Ну, нет, это я выбираю врача, да, это был... Она не частная клиника, а государственная, но выбранная.
Да. Вы поставили сейчас очень несколько интересных вопросов. Первый, вы сказали, когда она приходит в растерянности. То есть вы сказали о том, что женщина, придя к врачу, не знает, чего хочет. Что женщина забеременела. Ну, я знаю совсем другие ситуации с беременностью. Моя жена очень хотела ребенка, в беременности хорошела и не пришла к врачу растерянной, и вообще очень мало внимания уделяла тому, что врач ей скажет, кроме каких-то совершенно прямых указаний. Она очень точно знала, что она хочет. Вот здесь один вопрос. Это вопрос одно из условий вот этого отношения со своей ранимостью, где ты готов податься на вот такое предупреждение, носи себя как ваза, является то, что человек перепоручил себя другому, а перепоручил, потому что не знает, чего хочет. Второе, то, что вот звучало вашим, почему, чем вы оплатили то, что врач понимает, ведь врач вам говорит, кроме того, что надо сказать, он выбирает, что сказать этой женщине и что сказать другой женщине. Чем вы оплатили, что врач начинает с вами сисюкать? Женщина, которая носит беременность для себя, ей это будет странно, она потеряет доверие к врачу. Чем вы оплатили? Я помню, сейчас это ассоциация с марафоном, где с одной из участниц, я сейчас не вспомню с кем, все ведут себя, в силу уважения к ней, все ведут себя очень жестко. Нигде не снисходительно, нигде с ней не вступая в ее игру, нигде не сюсюкая с ней. А эта женщина, привыкшая властвовать и привыкшая все время просить какого-то опекунского поведения с собой, она и здесь ходит обиженная, что ее вот, что с ней не цацкаются. И в конце концов, она, если вы помните этот эпизод, она так себя повела, что один из мужчин начинает с ней вести себя как бедненькой, так что она разрыдалась, вот, а он ее там успокаивает, гладит. Вот. Второй вопрос, то есть чем мы сами вызываем, как с нами будут разговаривать? Это второй вопрос. Но мне показалось, что у нас сейчас необходимая полезная информация, и мы продолжим разговор после паузы.
«Беседы с Покрасом» на ТОК-ФМ.
Добрый вечер. Продолжаем передачу «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. За пультом сегодня Александр Цой. И со мной беседует Мария Фетисова, генеральный директор одной из московских киностудий. Наш телефон прямого эфира 2-79-00-39. И вот из-за того, что вы заговорили о ситуации, вот, высвечивание проблем. Вы помните, когда в марафоне играли в ручеек? Помните, да? И там очень интересно. Ну, ручеек, это когда становятся, да, каркой люди, другие проходят под аркой, берут людей, проходят дальше. Это такая старинная игра, наверное, ее все знают. Там есть одна особенность. Когда ты берешь человека за руку, то ты чувствуешь, как человек на это реагирует. И ты чувствуешь, как он тебя берет за руку. И вы, наверное, помните, обсуждался вопрос. В марафоне была одна женщина, которая... за руку хватало жестко. Вот брала и вела. Брала и вела. И это в самом деле, дальше, если вы помните обсуждение, это в самом деле выявляло проблему. Эта женщина партнеру обещала, что она все вопросы за него решит. При этом это в самом деле подвижный, очень активный человек, что она все вопросы за него решит. И это либо... Если партнер на это не соглашается, то эта женщина, она была популярна в марафоне. Если партнер на это не соглашается, то это вот та ситуация, где обидел, где не понял, где вот... Не... И женщина, а те, кто не соглашается вот на это вот хватание и ведение, она либо их не заметит, либо она от них откажется, либо они от нее откажутся. А, значит, соглашаются те, кто готовы играть в эту игру, что ты за меня решишь. А дальше начинается целый конфликт, который, как вы говорите, очень ясно выявляется, потому что дальше, ну почему ты такой пассивный? Ну, почему ты не решаешь самостоятельно своих вопросов? И это высветило еще один вопрос. Ведь поведение вот такое распорядительное, это поведение старосты 3-4 класса. Это поведение человека, который живет не в этой реальности. Я на всякий случай напомню вам, что у нас радиослушатели, Мария Геннадьевна, а не зрители. Вы очень выразительно киваете.
Да.
Вот, лучше я перебьюсь, у нас там звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это кто говорит? Это представьтесь, говорит, пожалуйста.
Татьяна Викторовна меня зовут.
Татьяна Викторовна, а сколько лет?
56.
И кто вы по образованию?
Ну, когда-то училась, была медсестра.
А кем работаете?
Я сейчас на пенсии.
А кем работали?
А работала в бюро обмена жилплощади.
А что делали?
Инспектор, принимал документы.
А что это за работа?
Ну, принимаешь документы, выписываешь ордера. Ну, это раньше было.
Это
раньше было, когда еще работа... была бюро обмена. Сейчас его
уже... Это работа с людьми?
С людьми, да. Я всегда с людьми работала.
Угу. Успешно?
Да, с людьми мне нравится работать.
Слушаю вас, Татьяна Викторовна, по поводу чего вы звоните?
Михаил Иванович, дело в том, что вы со мной знакомы.
Вот это мне сейчас не обязательно в передаче.
Это не обязательно, да?
Тогда, если вы хотите приватно со мной общаться, то это вот после сентября 995-39-37.
Хорошо.
А что вы сейчас хотели в передаче?
Михаил Иванович, дело в том, что у меня такая ситуация была конфликтная с сыном. И сегодня я его выпроводила из дома в свою квартиру.
В его квартиру?
Да.
А сколько лет сыну?
31.
Да, а в чем конфликт?
Дело в том, ну, он женат, угу. Он жил у нас, вот с декабря.
Подождите, он жил с женой?
Он жил у нас один с декабря месяца, а жена живет у родителей.
То есть, а почему они не вместе?
Им не нравится жить на площади Кирова.
Вы сейчас все свои координаты расскажете?
Нет.
Попробуйте рассказывать ситуацию, а не вот кто с кем знаком.
Ага, ну понятно.
Да.
Понятно. В общем, такая была ситуация, что, ну, они хотят хорошую квартиру и все
такое. То есть я правильно понимаю, что вы, заботясь о сыночке, сделали все, чтобы он жил с вами?
Ну да.
Я правильно понимаю, что вы одна, что его папа не с вами?
Почему? Он со мной.
А зачем же тогда вам, чтобы взрослый сын жил у вас, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью с мужем?
Ну, знаете, вот как-то помогали им, думали, ну, получает мало, и помочь.
Я родители... правильно понимаю, что и ее родители тоже такие заботливые, что они обещали, как вот беременный, про которую сейчас рассказывала Мария Геннадьевна,
ага.
Что там тоже такие родители заботливые, что говорили, носи себя как хрустальную... Что?
Вазу.
Вазу, да. Да. То есть я правильно понимаю, что не... Ну, да. И что вы их до развода довели или нет?
Нет, они не разведены.
Да.
И не собираются разводиться. Просто да. Я его выпродал в свою квартиру.
Выпроводили в свою, это к жене?
Ну, у них общая квартира.
Да, но они будут жить там вдвоем?
Нет, она сказала, не пойду.
Да, и в чем сейчас вопрос ко мне или в чем проблема?
Вы знаете, проблема в том, что я вот не знаю теперь, как вот, ну, как дальше, что ли, вот.
А какие у вас варианты?
Да нет вариантов.
Нет, варианты поведения, которые вы выбираете. Из каких вариантов вы выбираете? Если надо, вы можете спрашивать. Татьяна.
Каких вариантов?
Да, ну, когда звоню я, то есть, когда я у кого-то спрашиваю, то у меня есть несколько вариантов решения, я выбираю из них, советуюсь с людьми, они мне советуют что-то, в конце концов, я сделаю, может быть, не то, что думал я, но и не то, что думали они.
Ага.
Да.
Ну, так... я вот сделала это, потому что хотела, чтобы он жил самостоятельно и начал немножко думать своей головой.
Ну, пока что вы за него думаете. Зачем ему думать?
Да.
У вас что, нет своей личной жизни, Татьяна Викторовна?
Почему?
Когда я занят своим, мне некогда думать. У меня 5 детей, мне некогда думать за них. Им приходится думать за себя самим.
Угу.
Так какие у вас варианты решения? Вот вы его прогнали. В чем же вопрос сейчас ко мне?
Да вот даже... Не знаю, как сформулировать.
Ну, как получится, попробуйте. Вы хотите...
Как мне теперь вот относиться к тому, если он вот так вот появится или что?
Ну, что вы у меня спрашиваете? Спросите у мужа, а как он говорит?
Да как? Угу. Молчит.
Муж тоже так озабочен, что тем... Муж как считает, что сыну надо до пенсии жить
нет,
маленьким?
Нет, он так не считает.
А как он считает?
Он считает, что ему давно надо самостоятельно и все.
Я все правильно
дело
понимаю.
Дело было во мне, конечно.
Я правильно понимаю, что вам нечем заняться, если не заполнять свою пустоту сыном, и сын это чувствует и спасает вас от вот вашего одиночества.
Да.
Да. Ну, так это же ответ, может быть, маме. Вы знаете что, когда-то очень давно ко мне пришел и просить за своего внука человек. Человек, который прошел с Романом Карменом аж до Берлина, то есть до Эльбы. И человек, прошедший огни и воды, одессит такой, уже человек в годах, ему было более 74 лет. Вот, он пришел просить за внука, а я видел, что это у этого человека сейчас, ну, он все для внука. Бабушка умерла, он с внуком один, но я при этом видел, что это живой человек, грешный человек со своей жизнью. Я вначале, понимая, что он будет меня учить, а не помогать мне с внуком, я ему отказал. Один, второй раз, когда он пришел, третий раз уже с рекомендацией от моей любимой учительницы, где он ее нашел, я не знаю, вот как он ее нашел, то я сказал: ну вы же мне не дадите его лечить. Как так? Все только для Саши. Я говорю: вот если есть женщина, которая вам поправляет воротнички и дает советы, как жить, то вы вот женитесь. Угу. Как так, а Саша? Я говорю: а вот тогда Саше придется решать свои вопросы. Так вот, такая женщина, конечно, была, это было видно, потому что дед был живой, искренний. Угу. Вот, ему просто казалось как-то так это неправильно, вот, заниматься своими делами, вместо того, чтобы заниматься делами вот любимого внука. И он таки женился. Внук бесился по этому поводу. Но внук оказался, вот, как, он говорит, а он ее любит. Он привык, что он жил с дедом и с бабушкой у него. Угу. Мама очень далеко, а папа умер, когда ему был год. Вот. Он, как это так, он ее любит, он возмущался. Но он оказался внутренне в одиночестве. Он вылечился. Он решил все свои вопросы. Это сейчас взрослый человек, у которого уже трое внуков. Угу. Вот. То есть, я думаю, что вопрос не в сыне, а в том, что вы его около себя держите. Вот птицы выбрасывают птенцов из гнезда.
Вот, да, я это поняла.
Ну, если вы это поняли, то вы бы, наверное, и...
Ну, это только сегодня.
Сегодня. Да. Вам сейчас нужно догадаться, что вы этого все-таки пока сердцем еще не чувствуете, и что понятно. Вам будет очень хотеться предать сына и вернуть его обратно. Да. А вот когда у сына появляется своя жизнь, то он все свои вопросы решит, он же себе не враг, и он взрослый человек, наверное, не глупый.
Нет.
Папа у него не глупый?
Да нет.
Мама тоже?
Ну, не знаю.
Ну вот. Спасибо вам за звонок. Есть ли у вас еще вопросы?
Да нет, все, спасибо большое. Вы мне очень помогли.
Спасибо. Всего доброго, Татьяна Викторовна. Ну вот, это та самая ситуация, когда вы берете в кругу, я выговорю собирательно, когда вы берете во время ручейка человека за руку, и дальше вы обещаете, что вы его будете вести все время. Дальше вы обещаете детям, что вы будете их вести все время. А в результате вы чувствуете себя незаменимой, как эта мама, нужной, необходимой всем, но вы парализовали при этом инициативу других, и на них же еще сетуете, что сын такой вот не живет самостоятельной жизнью. Я хотел напомнить вот перед перерывом, что мы с вами в радиоэфире, а не в телевизионном эфире, как вы привыкли, и поэтому вот лучше, если вы будете вот все свои реплики, которые вот так выразительно вы лицом, если вы их будете еще озвучивать. У вас есть какие-то ассоциации по этому поводу?
Ну, конечно, есть. И
Регина, вы не бойтесь ошибиться.
Да, но да. Это очень знакомо, даже вот у меня маленькая дочка, но
сколько лет?
Ей 3 года с небольшим, и бывают ситуации, когда я знаю, что я должна ей дать возможность какого-то самостоятельного выбора и поступка, и я его даю, но внутри испытываю, мне это тяжело дается, то есть мне хочется ее притянуть обратно, потому что так знакомо это, и там понятно, как себя вести. Это произошла такая вот интересная вещь, что был период, когда она была совсем маленькая, и вот она развивалась, и было все понятно. Ну, я как-то это хорошо ощущала, а вот наступило где-то, 3 года, и ярче вдруг я заметила, что ребенок вырос, вот, насколько...
В каком смысле вырос?
Ну, у нее появились, если до этого, как взгляд изменился, стал такой ясный, свои очень ясные выборы, она отстаивает. Но она отстаивает свои, то, что она хочет. Ну, пока это простые вещи. Хочу гулять. А, знаете, что было удивительно? Одежда. До этого я одевала ее так, как считала нужным. В то платье, которое считала нужным. А тут раз, она говорит, я вот это одену. И я думаю, что неподходящее платье к вот моменту, она там хочет надеть, допустим, белое платье на улицу.
Перебью.
Да.
Понял, с одеждой.
Да.
То есть она таким образом обращает ваше внимание на себя. А скажите, пожалуйста, вот вы начали говорить «хочу гулять». Вы начали с вопроса. Вот она просится гулять.
Да.
Ну, пример просто переведите. Как, в чем конфликт?
Ну, вот она хочет гулять, а у меня есть какие-то дела, там, обед сделать, и я должна это сделать.
Что будет?
И дальше происходит следующее, что мне приходится отстоять. У нее, она требует это, а мне надо отстоять, ну, не отстоять, а заниматься своим делом, слыша, понимая, что происходит, что она хочет получить свое, вот, непременно так, тогда, когда ей надо. И через какое-то время она уходит, занимается своими делами. Когда я заканчиваю, она вспоминает о том, что пора, ну, что теперь я могу, и мы идем гулять. Но вот в какой-то момент она стоит на своем, и мне нужно удержаться, не пойти на поводу. Хотя иногда это намного проще.
Мария Геннадьевна, а может, надо пойти на поводу? Часто ли бывает, что вы ей сказали нет, а делаете да?
Нет, я стараюсь быть последовательной.
Последовательной. Вы не могли бы сказать, в какой момент она успокаивается? В какой момент этого вашего конфликта она успокаивается?
Она успокаивается тогда, когда я перестаю дергаться и занимаюсь делом.
То есть я правильно понимаю, в тот момент, пока, когда вы перестаете отстаивать себя, а начинаете замечать ее и начинаете заниматься ею, то она... Мне показалось, вот в первом, то она в это время успокаивается, идет играть. Ребенок ведь нуждается в действительности во внимании. И он очень зависим от нашего внимания. Он еще не тот взрослый, который умеет быть совершенно самостоятельным. Вот то, что вы сейчас рассказываете, это не очень похоже на то, что ребенок отстаивает себя. Это похоже на то, что вот мне удалось с моими детьми как-то избежать этого периода. Это похоже на то, что мама, занятая своими планами, своими системами, своими схемами, не замечает вот живого существования. Потому что если ребенок участвует в своей жизни, и тебя надо готовить, и он при этом существует как играющий, существует как помогающий, существует как мешающий, но он существует, то с ним очень нетрудно договориться. Мне кажется, вот вы сказали, марафон обнаружает задачи. Люди ведь все умные. И мама у вашей дочери тоже умная, вот как, насколько я с ней знаком. И если задача не решается, значит, вы решаете не ту задачу. Вы вот сразу обозначили мне, гипнотизируя меня, а я немножко профессионал, вы, гипнотизируя меня, обозначили мне, что дело в том, что она стала требовать самостоятельности. В действительности вы рассказываете о том, что вы пестуете ее негативизм. В действительности это тот период, когда человек, я с детьми практически не занят, но просто у меня есть дети, есть некоторый этот опыт, есть такой период, когда человек уже хочет сказать «я», но еще вот маленький человек хочет сказать «я», а когда это «я» постоянно игнорируется, это бывает, когда мама служит тому, что должна. Когда мама служит какому-то правилу, какому-то расписанию, какому-то стереотипу. Когда она служит не себе и не ребенку, то есть когда она не замечает себя, она не замечает ребенка. Об этом было несколько передач назад, когда мне сын звонил, где попустительство, это самое... Вы слушали, наверное,
да,
эту передачу?
Да, это была очень интересная,
да,
передача.
Где попустительство, самая сложная форма взаимоотношений, она требует эгоизма, то есть внимания к самому себе, и она требует внимания к ребенку, внимания к нему. То есть, вот если вы здесь сумеете верно поставить вопрос, то есть вопрос о том, что же в действительности просит ребенок, вы увидите, что когда она одевается вот так, она просто добивается того, что вы вышли из себя. Вы вышли из себя, она почувствовала какую-то вашу реакцию, успокоилась. Она, это не игра, это интуитивный поиск живого поведения. Вы в марафоне в этом видели некоторых людей, с которыми окружающие вели себя таким, либо которые сами все время добивались внимания к себе. либо с которыми окружающие вели себя таким образом, чтобы человек обратил на них внимание. Вы были некоторое время, когда вы вот просто въехали в марафон, вот откуда-то приехал, вы не знакомились с этими людьми, вы первое время были вроде вне обстоятельств. Люди что-то делали, чтобы обратить ваше внимание на себя. Сейчас у нас опять полезная информация.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.
Ночью будет ясно, столбик термометра опустится до отметки плюс 20 градусов. А в городе Пуна на берегу озера Титикака минус 2 градуса. Индейцам Уру в тростниковых жилищах, наверное, не очень комфортно.
Добрый вечер. Мы продолжаем беседу, передачу «Беседы с Покрасом». За пультом Александр Цой. Покрас — это я, Михаил Львович меня зовут. Я врач-психотерапевт. Со мною рядом Мария Геннадьевна Фетисова, генеральный директор одной из московских киностудий, которая вот по счастливой случайности оказалась сейчас в Самаре. Вот в этой рекламной паузе прозвучало название острова Титикака. А насколько я помню, если я не путаю, то вот это тот остров, на котором врач, когда он приходит к пациенту, если он на пациента не плюнул, то пациент решает, что его не вылечат или что он вообще, что этот случай смертельный. Очень интересно, что вот только что звонила Татьяна Викторовна, она у меня, другого человека, чем она, спрашивает, как себя вести, как вести, при этом она ищет какого-то правильного поведения. Вот оказывается, что в России, если бы доктор с острова Титикака пришел к пациенту и обрадованный, что он его вылечит, что он бы на него плюнул, то возникли бы некоторые сложности и у пациента, и у врача. А вот на острове Титикака, там, если не плюнул, значит, отказался лечить. Я жил в одном, работал в качестве врача в одном, прежде таком, кажется, купеческом маленьком городишке, где считал, что если врач не взял взятку, плату за лечение, значит, не вылечит. И мне там было очень трудно, вплоть до того, что ко мне пришел пациент с бредом, что у него третичный сифилис. А в действительности это был вот человек именно с бредом. И я, а так он плохо себя чувствовал, я ему что-то назначил, то, что следует. Вот. И он, уходя, предложил мне, ну, по тем временам, чрезвычайно чувствительную взятку. Я отказался. И он, и мои лекарства никак ему не помогали. Раз, второй, третий. Он всякий раз приносил больше и больше. Вот. В конце концов, да, а я не беру. В конце концов, ко мне пришли его братья и сказали, что доктор, вот когда-то он пришел к врачу, тот нашел у него этот самый сифилис, взял с него, ну, по тем временам, 500 рублей, это было еще в далеком-далеком Советском Союзе, вот, взял с него 500 рублей и провел ему лечение, он себя чувствовал великолепно на протяжении 7 лет. Потом он вычитал, что у него вот это самое, должны быть отдаленные последствия, и заболел снова. Если вы у него не возьмете, он решит, что вы его не вылечите. Возьмите, пожалуйста, и мне принесли уже из этих сумм такую, что еще 3 таких, и можно купить автомобиль. Я сказал, скажите ему, пожалуйста, что я взял, но что я, чтобы он со мной ни в коем случае об этом не разговаривал, я виду не подам, что я взял. А он мне говорит, а что с деньгами сделать? Я не знаю, но это уже вы потратите на то, на что считаете нужным. Он приходит ко мне. Да, он, чтобы пришел тут через неделю. Он приходит ко мне, смотрит на меня так заговорщически. Весь такой здоровый, вылеченный от третичного сифилиса, которым я не занимался, проходит полгода. И ко мне снова приходят эти братья. И говорят, что вот он к вам придет. А как же быть? Я говорю, а так же и быть, только вы ему скажете, что вы ко мне пришли после его прихода. Вот. Вот, и так же. А куда же потратить? А те, ну, вот какие-то такие растерянные ребята, большие, простые, мощные. Вот, вы ему скажите, что вот взял, но чтоб со мной ни о чем, я его в это время вот через год переложу карточку с диспансерного наблюдения. Он приходит, весь здоровый, весь счастливый, замечательно. На меня смотрит заговорчески, как на хитрого этого самого вот взяточника. Но вот тем, такая ситуация была. Так вот, традиция в одном месте одна, в другом месте другая. Мне было достаточно трудно в этом городке, я не принимал подарок. Но такая у меня вот глупость своя внутренняя осталась через всю жизнь. Я... Сейчас вот уже, возможно, сейчас платно и достаточно дорого работаешь со здоровыми людьми, возможно, частная практика, когда это все официально и нормально, там этого не было. Так что вот на острове Титикака, если врач не плюнул на пациента, то значит не вылечит. Мария Геннадьевна, вот ведь вот эта система, про которую мы начали говорить про ручеек, когда хватаешь за руку и когда обещаешь, она ведь построена вот на том самом, на том убеждении, что есть только одна правда твоя. В результате ведь и самому человеку, который так хватает, становится одиноко, потому что он научается все лучше и лучше манипулировать, он научается все лучше и лучше делать что-то заученное, но он оказывается в пустыне, потому что ему кажется, что кругом все какие-то недоделанные, не умеющие. Вот. Когда эта женщина меня брала, то я вот думал, мне как притвориться, что у меня вообще рука как это самое, как шланг безвольная, или наоборот схватить вот за руку. Очень интересно, вот даже вы говорите, вы являетесь очень интересно в ручейке. Но вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, вот, о том, что ранимый человек – это человек, который, если это давно, то это человек, который уже ничего не боится, который привык к боли, который уже знает, как с ней быть. Если он это, об этом хотя бы догадается, он может вдруг обнаружить, что он все может, что он вынослив. И ну, тогда он и поведет себя иным образом, потому что, когда человек предъявляет себя ранимым, ему говорят, ну, вы зашли, можно ваш пример? Вы зашли сюда, здесь кондиционер был включен. И я зашел сюда, кондиционер включен. Я спросил, про холодно, не холодно, посмотрел, чем я могу закрыться, вы тоже. Вы так долго укрывались своим замечательным покрывалом и раскрывались, что, естественно, теперь вот кондиционер выключен. Но за счет вот такого долгого манипулирования... Естественно, что с вами будут вести себя.
Нет, Михаил Иванович, я попросила выключить.
Понятно. Вот. Вообще насчет общения. В начале диалога «нет» относится не к тексту, а относится к человеку. И поэтому вот удобнее сказать «да», но я с вами совершенно не согласна. Вот. И оказывается еще одна вещь. Вы говорите, в марафоне виднее. В марафоне ты вынужден увидеть. Там нельзя сказать «нет». Ты вынужден увидеть, что ты повторяешь одно и то же действие, то есть вот в этом тренинге. Если в жизни ты наступил человеку на ногу, он ойкнул, не придал этому значения, ты ему наступишь второй раз через 5 лет, он ойкнет и встрепенется, а еще через 5 лет он тебя, может, и столкнет, и фыркнет. То есть обучение пройдет за 10 лет. То в марафоне ты наступишь на ногу сейчас, через полчаса еще, и все эти события пройдут за один раз, где тебе уже скажут, ну, вообще не будь же ты медведем. Еще, если мы хотим обучаться, то когда нам говорят совершенно невероятную информацию, может, не точно формулируют, то нам нужно в ней искать смысл. Потому что суть-то ведь была продолжение вашего разговора о том, почему вам, это же вам говорил доктор, что хрустальный, почему вам, чем вы оплатили, что с вами так себя ведут. Вот этим вы оплатили. вот тем, что я здесь видел, что другие, во-первых, должны догадаться, что вас не надо простужать. Вы меня не спросили ведь, не холодно ли мне. Нет?
Нет.
Да. А я у вас спросил до того еще несколько раз. Да? Значит, вы это чем-то вызываете? И вот когда мы умеем сообразить, что с нами так ведут, что дело не в докторе, не в том, что он сказал, а дело в том, что я попросила, чтобы доктор мне сказал именно так. Угу. Причем это ведь чревато, если ты не моешь полы, когда ты ходишь беременной, то у тебя будет слабый пресс. И если ты в это время не ходишь достаточно долго и не живешь нормальной живой жизнью. То есть, как только мы согласились на самооберегание, наша ранимость начинает нарастать так же, как вот у ребенка, которого кутают. Он все чаще и чаще простужается, а дальше есть основания, чтобы кутать еще больше. Здесь случается замкнутый круг. Мария Геннадьевна, вы меня обманули. Вы собираетесь у меня брать интервью. Поведением, репликами, тем, что вы улыбаетесь, а не озвучиваете улыбки, вы мне берете интервью. А вот в эфире это надо словами. Что вы хотели еще у меня спросить, как у психотерапевта? И не как генеральный директор киностудии, а как хотите. Как мама, как жена, как участник марафона.
Ну, я вот когда шла на передачу, у меня возник вопрос.
Задайте.
Вот мне иногда кажется, что я какая-то мысль внутренняя кажется мне ненормальной, мне кажется, что я схожу с ума, что это какой-то признак нездоровья.
У меня к вам вопрос. Или вы хотите подробнее рассказать?
Да.
Расскажите.
Это похоже, как вот с страхом высоты.
Я понимаю то, что вы
говорите.
У меня вопрос.
Да.
Как по-вашему, такие мысли и такой страх только у вас или есть у всех ваших приятелей? Не торопитесь. Не торопитесь мне кивнуть или возразить. Как по-вашему, это... Сам такой страх является нормальным явлением и частым, или такой страх является исключительным событием?
Вы знаете, это происходит так, что в первый момент тебе...
Я не спрашиваю как, я спрашиваю, как вы это воспринимаете?
Я это воспринимаю... Сейчас я уже догадываюсь, что это...
Это когда я спросил.
Ну, наверное, в полной мере да.
Что да.
В полной мере я это уже поняла сейчас, хотя...
Что это?
Ну, вот то, что такие вещи происходят с...
И тогда мы с вами упираемся не в вопрос сумасшествия, а мы упираемся в вопрос о том, ты такой же человек, как другие, или ты изначально не такой. Мы упираемся в комплекс различия. Если я такой же ранимый, такой же впечатлительный, если я такой же добрый, как и другие люди, то у меня происходит то, что у них, но они мне понятны, и мне с ними удобно. И я догадываюсь, если у меня что-то появилось, наверное, есть у них, я быстро узнаю. Я прочитываю в книжке переживания, в русской литературе достаточно много такого. Вот. Я слышу, что другой говорит. То есть вопрос упирается, вы такая же, как они, или вы не такая же? Это один вопрос. А не вопрос про сумасшествие. С другой стороны, сумасшествие ведь очень хочется иногда сквозь землю провалиться. Знаете такое переживание?
Да.
Да. И как одна из женщин на марафоне говорит, так все, осточертело, жить не хочется, да?
Да.
Ну так ведь, оказывается, все-таки в сумасшествие человек... Уходит, так же, как уходит в наркоманию, так же, как уходит во что уходит. То есть, если мне в реальности хорошо, зачем мне выходить в сумасшествие? Еще, это какое-то кокетство с собой, которое дает некоторую остроту. Вот опять надо суметь поставить вопрос еще, это взаимоотношение с новизной. Это просто взаимоотношение. Вот я живу в том мире, где что бы у меня ни появилось, это, наверное, у всех людей. Я поверил, что я, как все, в себе открывал их мир. И тогда мне становится интересно, а что это, почему, что это значит. Я не воюю с чувством, я не воюю с мыслью, я не воюю с переживанием, я в это вникаю. А когда вникаешь, начинаешь смотреть, все надо доживать до конца. То есть, вопрос подхода. У нас сколько времени осталось до конца? У нас очень мало времени, вы замечательный вопрос задаете под конец передачи. Исходить стоит из того, что вот из человека, если это не почечно-каменная болезнь, не сыпется песок. Вот, что человек не страдает атомными взрывами внутри. Что человеку свойственно только то, что свойственно другим животным и другим людям. И когда у тебя появляется любопытность, сигналом чего, символом чего, ну как, эх, мамочка, на саночках каталась я не с тем, вдруг крутится в голове. Это же не значит, что у тебя навязчивости начались. Это очень часто означает, у тебя опасение, что в это время ты поссорилась с мужем, и у тебя опасение, вот так ассоциативно появляются такие мысли, эх, мамочка, на саночках. И страшно ступить, подо мной обрыв, бездомный обрыв, 4 ступени, крутится в голове. Ну, новизна какая-то, наверное. Это ведь как сновидение. Вот я думаю, что так же, как мы пытаемся посмотреть смысл сновидений, нам стоит посмотреть смысл наших опасений. Те чувства, которых мы пугаемся и начинаем отгонять, они усиливаются. Если ты не хочешь себе лишних хлопот, то тебе надо вникать в то, что происходит. Живи. Живи, как здоровый человек, всегда. Слышно? А веди себя, то есть веди себя как здорово, а переживай так, как переживается. У нас заканчивается передача. Мария Геннадьевна, спасибо вам за участие, спасибо за ваши осознанные и неосознанные вопросы, потому что вопросы вы, тем не менее, мне задавали гораздо больше, чем я умел ответить. Просто так, как там не было слов, то мне приходилось вот заново рассказывать то, что вы мне здесь показываете. Спасибо. Спасибо. Доброй вам недели и вот так, чтобы жара переносилась. Всего доброго.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.